Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Мягкий, жесткий вариант. Новые санкции США и российская энергетика. Обе палаты американского конгресса, как и ожидалось, одобрили законопроект, предусматривающий расширение ранее введенных санкций в отношении России. Теперь его направят на подпись президенту США. Законопроект был согласован ранее представителями обеих партий в Конгрессе в несколько более мягком варианте, чем предлагалось изначально. Хотя окончательной версии еще предстоит дождаться, некоторые положения нового законопроекта, касающиеся ограничений в отношении российской энергетики, обсуждаем с экспертами. Инфляция в России между санкциями и урожаем. Рост потребительских цен в России, резко замедлившийся в первые месяцы года, затем вновь немного ускорился, однако ближе к августу это ускорение фактически сошло на нет. Какие же факторы могут оказать наибольшее влияние на темпы инфляции в России во втором полугодии? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Новые санкции США и российская энергетика. Обе палаты американского конгресса, как и ожидалось, одобрили законопроект, предусматривающий расширение ранее введенных санкций в отношении России. Теперь его направят на подпись президенту США. Законопроект расширяет круг адресатов уже введенных секторальных санкций. Если раньше под запрет подпадали, например, западная помощь в технологиях или сервисе предприятиям, контролируемым компаниями или лицами из санкционного списка, то теперь под запретом оказываются и те проекты, в которых их доля превышает 1/3. Причем речь идет именно о новых проектах, а сами их сферы, подпадающие под запрет, разработка месторождений в Арктике, на глубоководном шельфе, а также сланцевой нефти. То есть здесь фактически повторяются те же ограничения, что действуют с 2014 года. Из Москвы аналитик нефтегазовой отрасли из финансовой компании «Уралсиб» Алексей Кокин.
Мне кажется, что российская нефтегазовая отрасль, в общем и целом, адаптировалась к этой ситуации. В какой-то степени ограничения на трансфер технологий в области, скажем так, сланцевого бурения в российской реальности, это называется немного по-другому, но в сущности речь идет о формациях аналогичных сланцевым в России. В какой-то степени, да, ограничения на трансфер технологий, может быть, негативно влияют на развитие этих формаций, поскольку потенциал здесь очень большой. Но в остальном не вижу, где здесь принципиальное отличие от предыдущей редакции.
То есть текущую нефтедобычу в России, которая в последние пару лет обновляла рекорд за рекордом, новые санкции, как и уже действующие, не затрагивают?
Да, если говорить о действующей добыче, ее санкции не затрагивают. Но надо просто иметь в виду, что в России для того, чтобы поддерживать добычу на определенном уровне, необходимо постоянно вводить новые скважины и даже новые месторождения в разработку. Коль скоро они не затрагивают там сланцевые формации, как выражаясь американским термином, то вряд ли и на эту новую добычу санкции будут как-то влиять. Влиять они будут, возможно, в ограниченной степени на реализацию потенциала сланцевых месторождений, добыча из которых, в общем-то, в России еще ведется в очень-очень ограниченном масштабе. То есть это нечто более долгосрочное.
Аналитик нефтегазового сектора из российского рейтингового агентства АКРА Василий Танурков.
Судя по всему, к действующей добыче эти ограничения никакого отношения не имеют и, в общем-то, вряд ли могут оказать какое-то существенное негативное влияние в перспективе даже не то что года, где-то 3 лет, может быть, даже и более. Все-таки в ближайшие годы основным источником роста добычи и, собственно, самой добычи будет традиционная нефть, а вовсе не сланцевая и не арктическая. И, в общем-то, проекты в Арктике, они при текущих ценах на нефть слишком дороги, и даже если бы не было никаких ограничений на технологии, особого смысла не было бы в их разработке.
Но добыча сланцевой нефти или ее аналогов в России, как можно предположить, все же дешевле, чем добыча в Арктике или на глубоководном шельфе.
Что касается сланцевой нефти, то, в общем-то, технологии все известны. Компании пользуются самыми разными технологиями и гидроразрыва пласта, и горизонтального бурения. И, в общем-то, ограничением на рост сланцевой добычи в России является не столько технологии, сколько накопленный опыт. То есть для того, чтобы действительно эффективно добывать сланцевую нефть, нужно собрать достаточно много данных, пробурить очень много скважин и получить опыт этого. И в этой части технологии сейчас уже не нужны. Нужно просто заниматься инвестициями, собирать информационную базу данных. Собственно, некоторые компании российские этим занимаются, но просто в нынешних условиях конъюнктуры цен на нефть и в нынешних условиях налоговой системы российской пока что особого смысла массированно инвестировать в сланцевую нефтедобычу все-таки нет в России.
Особый вопрос – санкции за участие в проектах строительства новых российских экспортных трубопроводов. Объектом санкций может стать компания, которая вложит в такие проекты более 5 миллионов долларов. То есть это фактически запрет, так как стоимость строительства любого сколько-нибудь крупного трубопровода исчисляется миллиардами долларов и часто не одним их десятком. В первую очередь речь идет о проекте «Северный поток-2», то есть уже второй очереди газопровода из России, проложенного по дну Балтийского моря к северному побережью Германии. Однако до сих пор остается неясным, в какой мере новые санкции будут иметь обратную силу, если будут вообще. А все основные контракты с европейскими компаниями, участвующими в проекте «Северный поток-2», «Газпром» уже заключил, по крайней мере, если судить по его заявлениям. С учетом этих обстоятельств, на каком направлении здесь видятся основные риски для России? Алексей Кокин, нефтегазовый аналитик финансовой компании «Уралсиб».
Этот вопрос действительно очень непростой. Мы говорим о ситуации, когда право наложения санкций будет использовано, допустим, администрацией в Вашингтоне. И предположим, да, что будут санкционированы все трубопроводные проекты. Я вполне допускаю, что это не остановит, допустим, реализацию «Северного потока-2», но, с другой стороны, финансирование, доступ, скажем, дочерней компании «Газпрома», которая будет реализовывать проект, или аффилированной компании, к финансированию может быть ограничено и затруднен в результате. На мой взгляд, это достаточно очевидная потенциальная проблема. Но, мне кажется, вопрос надо ставить гораздо шире, поскольку в реализации газпромских проектов участвуют европейские компании, для которых потенциальное вмешательство США в их бизнес создает очень серьезную проблему. И, мне кажется, именно вот в этой части, в части санкционирования трубопроводных проектов, возражения Европейского Союза, возражения бизнес-сообщества Евросоюза могут быть наиболее серьезными, потому что здесь затрагиваются, мне кажется, потенциально какие-то ключевые интересы европейских подрядчиков, очень крупных, серьезных компаний. Вообще, мне кажется, что вопрос санкционирования новых экспортных трубопроводов, он имеет шанс подвиснуть в воздухе в результате организованного достаточно сопротивления европейцев.
О реакции Европейского Союза на новый вариант американских санкций в отношении России стало известно буквально на следующий день, после очередного заседания Европейской комиссии. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в специальном заявлении отметил, что если опасения в части возможных последствий санкций для энергетической безопасности Европы не будут в итоге приняты во внимание, далее цитирую, «мы будем готовы реагировать соответствующим образом буквально в течение нескольких дней. То, что интересы Америки прежде всего, не может означать, что интересы Европы идут последними». Конец цитаты. Вспомним, и первая европейская реакция на эти планы оказалась весьма резкой. В середине июня Германия и Австрия выступили с совместным заявлением, в котором были и такие строки. «Европейская энергетическая инфраструктура является делом Европы, а не Соединенных Штатов. Нам решать, кому и как поставлять Европе энергоресурсы, и делаем мы это на основе открытости и принципов свободного рынка». Конец цитаты. Нефтегазовый аналитик российского рейтингового агентства «Акра» Василий Танурков продолжает.
Все-таки, что касается строительства этих трубопроводов газпромовских, этот процесс, он достаточно закрытый. Мы в точности не знаем, действительно ли все контракты заключены, действительно ли все деньги уже внесены. Исходя из тех комментариев, что давал «Газпром», скорее всего, так и есть. В этом смысле именно само строительство, наверное, уже обезопасено этими контрактами, если действительно не будут иметь санкции обратной силы. Возможно, что, скажем, сбыт газа по вот этим трубопроводам, он может каким-то образом пострадать, ну, просто потому что непонятно, насколько контракты именно на продажу газа уже подписаны, в какой стадии это все находится, в какой степени «Газпром», например, собирался продавать вообще на спотовом рынке, через какие структуры, то есть как это все будет организовано. Ну, просто тут информации не хватает, чтобы какой-то вывод сделать. Но, честно говоря, мне кажется, основной здесь вопрос не по поводу того, как это угрожает «Газпрому», насколько это устроит европейцев и готовы ли они будут согласиться, что Америка может определять их энергетическую политику.
Если проект «Северный поток-2», то есть поставок российского газа в Европу с севера, все еще обсуждается, то новый проект таких поставок с юга, «Турецкий поток», уже реализуется. По дну Черного моря проложены первые десятки километров трубопровода по направлению к северо-западу Турции. Можно ли предположить, что риски обоих проектов со стороны новых санкций США будут различными или, скорее, однотипными?
Скорее всего, однотипное, потому что, по большому счету, примерно в одном положении находятся эти два проекта. Единственное, конечно, турецкий поток вроде бы уже на более поздней стадии, и, собственно, гораздо раньше началась его реализация, но, скорее всего, примерно одинаковые риски.
Буквально в те же дни, когда новый вариант санкций в отношении России еще согласовывался представителями обеих партий в Конгрессе США, было объявлено о планах крупной американо-российской сделки в энергетике. Американская компания «Шлюмберже» готова купить 51% акций российской нефтесервисной компании «Евразия Дриллинг». Причем это уже вторая за последние годы попытка «Шлюмберже». Первая в 2015 году не увенчалась успехом. Но ведь «Шлюмберже» — крупнейшая в мире нефтесервисная компания, во многом занимающаяся именно теми технологиями, предоставление которых России сегодня подпадает под санкции, а именно разработка труднодоступных месторождений и в Арктике, и на шельфе, а также запасов сланцевой нефти. Хотя, понятно, спектр предоставляемых компаний услуг, в том числе и на российском рынке, намного шире. Но, согласитесь, даже само совпадение по времени, объявление планов этой сделки и расширение американских санкций в отношении России делает сделку еще более примечательной, если она в итоге состоится. Алексей Кокин.
Я понимаю это иначе. Полагаю, что Шлюмберже в первую очередь заинтересована основным бизнесом в Евразии, то есть наземным бурением. Наземное бурение само по себе не затронуто санкциями, если только это не бурение на сланцевые формации, то есть на Маженовскую свиту, так называемые, и аналогичные свиты. Шлюмберже ведь работает в России все эти годы, в том числе и в период уже действующих санкций, в общем-то, не сворачивает свою работу, а предоставляет тем же буровикам услуги свои по ремонтам скважины, сопровождению, я бы сказал, бурения скважины, достаточно высокотехнологичные услуги. Что сейчас может измениться? Шлюмберже получит еще и контрольный или там близкий к контрольному пакет буровой компании. Спектр предоставляемых услуг несколько расширится, но вряд ли это расширение приведет к тому, что каким-то образом деятельность Шлюмберже распространится в сферы, где действуют санкции.
Василий Тонурков.
Учитывая то, что сделка все еще не заключена, в данном случае точно нельзя говорить о том, что не имеет обратной силы закон. Поэтому мне кажется, что в любом случае подпадет она под эти санкции. Но тут есть еще один вопрос. Евразия Дриллинг – это очень крупный подрядчик для Лукойла, для Роснефти, для Газпромнефти. И в прошлом эта сделка, возможные покупки, она встречала сопротивление со стороны, в том числе ФАС, в новых условиях, когда санкции расширяются, и, в общем-то, в случае продажи этой компании иностранному инвестору американскому, наверное, нельзя будет на 100% гарантировать бесперебойную ее работу, этой компании. Она, как крупный подрядчик, достаточно важна стратегически для добывающих компаний российских. Я боюсь, что просто будет гораздо большее сопротивление со стороны ФАС, со стороны правительства этой сделки, и просто из-за этого перспективы существенно становятся более туманными.
То есть вы полагаете, что основные риски для этой сделки не со стороны, собственно, санкций США, а со стороны позиции самих российских властей?
Тут риск со стороны санкций заключается в том, что как раз из-за этих санкций продажа такой компании, она несет риски уже для российских компаний, для добывающих компаний, которые очень существенны для бюджета и существенны для экономики в целом. И поэтому правительство всегда может заблокировать сделку с иностранными инвесторами, настолько крупную. Это, в общем-то, нормальная практика не только в России, а в Европе и в США, и даже в большей степени, чем в России как раз-таки. Можем вспомнить примеры того, как блокировались сделки с потенциальными российскими инвесторами. Я думаю, что вот это больший риск в данном случае. Он скорее связан с тем, что покупка иностранцами, тем более компания американская, при том, что есть американские санкции, она будет нести риск для отрасли.
Алексей Кокин.
В принципе, есть одно «но» небольшое, поскольку в Каспийском море Евразия выступает оператором буровых установок и буровой платформы, и там принадлежат буровые установки. Я не могу сейчас сказать, покрывается это санкциями или нет, именно Каспий конкретно. Я думаю, что Шлюберже проверила много раз свою позицию и убедилась в том, что, значит, под санкции они подпадают. Если будет необходимо, в конце концов, можно будет те сегменты бизнеса, которые подпадают под санкции, просто, допустим, продать какой-то российской компании. Повторяю, основная деятельность Евразии – это бурение обычных сухопутных скважин. Конечно, это пока что никак с санкциями не затрагивается.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики нефтегазовой отрасли Алексей Кокин из финансовой компании «Уралсиб» и Василий Тонурков из российского рейтингового агентства «Акра». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Инфляция в России между санкциями и урожаем. Рост потребительских цен в России, резко замедлившийся в первые месяцы года, затем вновь немного ускорился, однако ближе к августу это ускорение фактически сошло на нет. Какие же факторы могут оказать наибольшее влияние на темпы инфляции в России во втором полугодии? Об этом мы и поговорим с экспертами в Москве. На последнем из запланированных на лето своих заседаний, 28 июля, Центральный банк России решил сохранить на прежнем уровне ключевую процентную ставку, во многом определяющую все остальные процентные ставки в российской экономике. В заявлении банка по итогам заседания отмечалось, в частности, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения в 4%, Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Конец цитаты. Но вспомним, спад темпов инфляции в первом полугодии, помимо факторов внешних, был во многом обусловлен и тремя такими внутренними. Во-первых, эффект относительно еще высокой базы прошлого года, хотя уже и намного меньше, чем годом ранее. Во-вторых, рекордный сельскохозяйственный урожай 2016-го. А в-третьих, заметное укрепление рубля, несмотря даже на значительное падение цен на нефть. Теперь ни одного из этих факторов уже не осталось. Влияние двух первых сошло на нет, а укрепление рубля остановилось. Но какие внутренние факторы могут занять их место во второй половине 2017 года? И стоит ли к ним отнести, например, намечающийся уже отток капиталов с рынка российских гособлигаций, ОФЗ, то есть внутреннего рынка суверенного долга России? Ведь именно приток этих капиталов в первые месяцы года и стал главной причиной того, что рубль укреплялся, несмотря на дешевевшую нефть. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
На мой взгляд, одним из наиболее важных факторов все-таки является денежно-кредитная политика Центрального банка. Это уровень ставок в экономике, это спрос на деньги. И во многом, мне кажется, именно те ставки, которые Центральный банк в прошлом году достаточно долго держал высокими, говоря о проведении умеренно жесткой денежно-кредитной политики, частично и отразился на темпах роста инфляции, помимо, конечно, вот тех конъюнктурных вещей, о которых вы говорили. С точки зрения второго полугодия, я думаю, что инфляция несколько ускорится. Во-первых, за счет произошедшего смягчения денежно-кредитной политики ключевая ставка снизилась с 10% в конце года до 9% сейчас. Это внесет свой вклад. Да, ослабление рубля, в том числе связанное с определенным выходом нерезидентов из наших активов, не только ОФЗ, но и других, естественно, это тоже определенный вклад внесет. В том, что касается урожая, по крайней мере, информация, которая до меня доходит, говорит о том, что несмотря на всю нашу холодную погоду, он будет достаточно близким к тому, что было в 2016 году, то есть он будет фактически рекордным.
Макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов.
Прежде всего, слабость потребительского спроса. Сейчас, даже несмотря на постепенное оживление потребительских расходов, излишнего давления со стороны спроса его точно не происходит. В этом смысле слабость потребительского спроса при стабильности относительной курса рубля будет позитивным фактором для продолжения умеренного дезинфляции. И второй момент – это, конечно, консервативная фискальная политика. Судя по всему, до конца года мы не увидим каких-то серьезных предвыборных расходов, которые могли бы быть. И в следующем году социальных расходов повышения не запланировано. Соответственно, я думаю, что эти два фактора при стабильности курса рубля будут являться важным фактором сдерживания роста цен и в ближайшей перспективе продолжения дезинфляции.
После двухлетнего и глубокого спада в России в начале лета возобновился рост розничной торговли, хотя и минимальный. Возобновился также рост потребительского кредитования, тоже минимальный пока. Оба этих показателя – важнейшие индикаторы динамики внутреннего потребительского спроса, но в какой мере они способны повлиять на темпы инфляции в стране во втором полугодии? Алексей Девятов, главный экономист финансовой компании «Уралсиб».
Определенное влияние будет, но я не думаю, что оно будет очень большим. Конечно, мы сейчас видим и признаки оживления в торговле, и признаки роста кредитования. Отчасти это все то же самое, произошедшее смягчение денежно-кредитной политики. Именно это те самые каналы, через которые смягчение ДКП действует на инфляцию. Кроме того, в общем-то, острая фаза кризиса миновала, и мы сейчас видим, что потребители в некоторой степени снижают норму сбережений. Это означает, что при достаточно вялой динамике реальных доходов тратят они больше, сберегают меньше и используют в том числе те сбережения, которые им удалось накопить в 2015-2016 году. Они это используют, чтобы наверстать упущенное, купить, возможно, то, что они не купили в предыдущие годы. В целом, да, эффект на инфляцию будет, но в принципе у нас пока достаточно вяло и темпы роста потребительского спроса, и реальные доходы фактически не растут. Поэтому эффект будет очень умеренный с этой стороны.
Станислав Мурашов, аналитик банка «Райффайзен».
Кредиты действительно растут, но большую часть из них вносит ипотечное кредитование, в то время как потребительское кредитование остается достаточно слабым. В первую очередь, на наш взгляд, потребление восстанавливается за счет улучшения реальных располагаемых денежных доходов, которые в первую очередь растут за счет зарплат и социальных трансфертов, пенсий там, и социальных выплат других. Что касается роста потребления, здесь можно сравнить ситуацию с чашей, которая наполнена водой менее чем наполовину. То есть раньше она не наполнялась водой, сейчас она начала наполняться, но тем не менее до перелива еще очень далеко. Темпы роста потребительского спроса еще не вышли на достаточно высокие ощутимые темпы, то есть спрос только начинает восстанавливаться. До проинфляционного влияния еще очень далеко со стороны спроса.
Банк России пока приостановил смягчение своей денежно-кредитной политики, отказавшись от очередного снижения ключевой процентной ставки, в том числе имея в виду и инфляционные риски. Но такой внешний фактор, как нынешнее расширение санкций США в отношении России, сам по себе сколь значимым оказывается для Центрального банка именно в части прогнозируемого им, банком, уровня инфляции в стране в ближайшие месяцы? Алексей Девятов.
Здесь очень многое зависит от того, о каких санкциях идет речь. Если мы говорим о финансовом секторе, о том, что они ужесточаются, или в отношении энергетического сектора, я думаю, что вряд ли они представляют существенную проблему для Центрального банка. Что мне действительно кажется важным в этом пакете, это то, что американцы будут рассматривать возможность введения запрета в отношении российского суверенного долга. И поскольку объем средств нерезидентов на рынке ОФЗ у нас достаточно большой, то, в принципе, если представить себе, что такие меры в отношении России будут приняты, а известно это станет через полгода, ровно такой период времени отводится в соответствии с принятым пакетом, если эти меры будут введены, это подстегнет отток капитала из российской экономики, и величина этого дополнительного оттока капитала может составить, ну, порядка 30 миллиардов долларов в течение первого года после введения этих мер.
Поясним, что согласно планам расширения санкций США, американскому правительству отводится 6 месяцев на то, чтобы оценить возможные последствия их введения в отношении зарубежных инвестиций в российские гособлигации, то есть суверенный долг. Те самые инвестиции, приток которых и обеспечил укрепление рубля в первом полугодии. Но здесь же стоит вспомнить, что Россия со своей стороны является крупным держателем гособлигаций самих Соединенных Штатов. Так, в мае 2017 года объем этих вложений составил почти 109 миллиардов долларов. Это четверть всех золотовалютных резервов России сегодня. И среди крупнейших зарубежных держателей американского госдолга Россия оказалась в мае на 13 месте между Индией и Сингапуром. Хотя объемы вложений каждой из этих трех стран в 10-11 раз меньше, чем вложений двух лидеров здесь – Японии и Китая. Но вы привели оценки, что в случае распространения санкций США и на инвестиции в российский государственный долг, отток капиталов с рынка российских гособлигаций может составить около 30 миллиардов долларов. А каковы возможные последствия такого оттока и для курса рубля, и для экономики в целом, по вашим оценкам, Алексей Девятов?
Это довольно значительная сумма, и мы здесь тоже делали оценки. У нас получилось, что рубль будет слабее в среднем, ну, может быть, на 3-4%, но, опять же, в моменте курс доллара может доходить и до 68-70 рублей. А с точки зрения темпов экономического роста тоже будет существенная потеря, ну, порядка 7-8% пункта. То есть, если мы исходим из того, что рост, например, будет по 1.5%, допустим, в 2018 году, если эти меры принимаются, ну, будет, наверное, в половину меньше, 0.7-0.8, где-то так. Здесь, конечно, ослабление рубля приведет к тому, что Центральному банку, наверное, придется реагировать, чтобы не допустить ускорения инфляции. Но я думаю, что Центральный банк прекрасно с этим справиться. Только в этом случае снижение ключевой ставки будет не таким быстрым, как это было бы возможно в ситуации, если бы санкций не было.
Станислав Мурашов.
Для ЦБ сейчас это фактор риска, потому что сами эти новости, они, во-первых, уже привели к небольшой распродаже на рынке госдолга. В принципе, если эти события будут получать дальше развитие, то это будет скорее негативным фактором для рубля и для спроса иностранных инвесторов на российские активы, прежде всего на ОФЗ. Точный эффект от этих распродаж оценить сложно, но тем не менее, я думаю, что ЦБ должен показать, что он видит этот риск и не готов снижать ставку просто потому, что у нас какие-то позитивные динамики идет со стороны таких внутренних экономических показателей, таких как снижение инфляции, слабое восстановление потребительской активности.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов и главный экономист финансовой компании Уралсиб Алексей Девятов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.